Анна Валерьевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Недавно я услышала аудиозапись Алексея Добычина, который очень нелестно о вас отозвался, очень резко выражался в ваш адрес. И вот хочу по поводу его высказываний задать вам несколько вопросов. Я думаю, ваши ответы будет полезно послушать всем людям, для которых тема паспортов, тема глобализации, тема отступлений от Христа интересна. Кто для тех людей, кто рассуждает и ищет истину, хочется узнать ваше мнение по тем вопросам, которые Алексей Петрович разбирает в своей записи. И вот, во-первых, хочу вас спросить, вы действительно свое мнение считаете истинной последней инстанцией, как он утверждает? Насколько...
По поводу чего? Что нельзя паспорт брать и рыжу?
По поводу... Вот в то время, когда вам вот так звонят, как я звоню, да, задают вопросы, ага. И вы на них отвечаете, вы действительно считаете вот, свои ответы истинной последней инстанцией?
Я стараюсь сообщать правду, какую знаю. Угу. Очень сложно ориентироваться в массе информации, но всю ту информацию, которую имею по какому-то вопросу, я стараюсь людям изложить, чтобы человек мог ее учесть при принятии решения, потому что когда опускаешь какую-то информацию, то в этом случае искажается общая картина. Поэтому я стараюсь всегда предоставить полную информацию. Даже если она, может быть, в чем-то человеку может не понравиться, или расстроить его, или заставить его в чем-то сомневаться, но я считаю, что человек должен знать все для того, чтобы принять свое собственное решение, помолиться и принять свое собственное решение.
А если вас человек убедит, что вы не правы, вы, ну, как бы... Считаете возможным, что вас кто-то может переубедить в вашем мнении?
Вы знаете, я даже, вот когда были радиопередачи на православном радио Петербурга, в радиогазете «Слово» у нас здесь в Санкт-Петербурге. Вы знаете, вот я много раз говорила в начале передачи, что мне очень хочется оказаться неправой. Это моя мечта. Мне... С тех пор, как вот где-то с 99-го года, с 98-го года, да, я была привлечена в качестве юриста сначала вот в движении «За право жить без ИНН», потом оттуда меня в 2005 году выгнали, и я уже занималась деятельностью сама по себе. Ну, конечно, по благословениям многочисленным. Вот. Но дело все в том, что все это время... Как человек, просто как человек, я хотела оказаться неправой. Это, наверное, малодушие, но мне очень хотелось оказаться неправой. Но для того, чтобы оценить свою позицию, нужно же учитывать доводы. Можно просто сказать себе, ну, ты заблуждаешься во всем, брось все и живи дальше, как будто ничего не происходит. Но на самом деле это невозможно. И поэтому... Я все время жду доводов, я все время жду оснований, реальных, истинных оснований, правдивых, неправоты той или иной позиции моей. Я имею в виду не той или иной позиции, а позиции по тому или иному вопросу. Вот, например, по вопросу о присвоении людям идентификационных номеров, заменяющих имя, связанных с кодом доступа 666 при электронном обмене данных. Только... Подтверждение того, что это правда. Если бы кто-то доказал, что этого нет в мире, вот, Алексей, я была бы самым счастливым человеком. А?
Вот Алексей Петрович, судя, вот когда я внимательно послушала его очень пылкую речь, он как бы соглашается с тем, что идентификационные номера, что они духовно вредны. А по поводу паспорта у него нет такого убеждения. Он считает, что вот эти только именно шестерки, когда они были в паспорте, именно они были вредоносными духовно. А как только их убрали, то паспорт стал абсолютно невредоносным. Вот, насколько мне известно, вы давно очень этот вопрос изучаете. И скажите, что на самом деле вредоносно вообще? И вот ради чего вы столько лет своей жизни потратили на изучение этого вопроса, на борьбу, на множество усилий приложили, проводя суды? Но, наверное, это трудно людям понять, какой объем работ проделал, сколько усилий затрачено. Вот ради чего вы делали? Ради вот этих шестерок, которые в паспорте, или что-то другое все-таки? Что вот вы считаете самое, что сейчас происходит, и что на самом деле самое вредное и самое губительное для души, и то, что нас отрывает на самом деле от Бога. Что именно? Сам паспорт, шестерки, или вот объясните, пожалуйста.
Дело все в том, что я впервые узнала, что у нас уже в Российской Федерации, в правовом государстве, люди присваивают идентификационные номера. Вот на заседании общественного движения «За право жить без ИНН», в котором тогда участвовало очень много священников. Там как бы вот в том помещении, где это происходило, в Мирен было несколько человек, а священников очень много. Там были архимандриты, и протоиереи, и иереи. Ну просто вот, так сказать, целое помещение священнослужителей. И там я первый раз в жизни узнала о том, что у нас в Российской Федерации, это вот где-то конец 98-го, начало 99-го, это я узнала тогда, присылают людям идентификационные номера. Вот я помню свое состояние, вот когда мне вот документы положили на стол. Я помню, я как бы отключилась вот от этого заседания. Включилось какое-то внутреннее осознание того факта, который я узнала, потому что, ну, для меня сразу выстроилось. Человеку присваивают номер, что это Освенцим, это ГУЛАГ, это концлагерь. Для меня внутренний. Вот, вот есть люди, победившие смерть, вот есть книга, она издана давно, но у меня есть. Она издана в 1968 году, блин, с датом. Это книга из рассказов людей, которые выжили в лагерях нацистских. И вся каждая история начинается с того, что присвоили номер. Как это... Вот там я получил порядковый лагерный номер. И вот человек помнит наизусть какой. И вот каждый из них, из этих выживших, первое, что у него осталось, что ему присвоили номер. И вот рассказ о том, что человек, который отказался наизусть его повторять охраннику, его тут же расстреляли. И я поняла, что вот это пространство, затем уже, когда я обдумывала эту ситуацию, которая создается путем присвоения идентификационных номеров, это и есть то пространство, где с объектами вот этой идентификации можно творить все что угодно. Как в этих концлагерях, как в ГУЛАГе. Вот эти люди, которые были внутри, с ними можно было делать все что угодно. И это не признавалось преступлением в соответствующем обществе. Да? Вот, например, в Третьем Рейхе или у нас в СССР. Да? То, что творилось с людьми там внутри, это было, ну, как это было принято, да? Как норма. то, что их там, я не знаю, что с ними делали, бесконечно можно перечислять тома Нюрнбергского трибунала, посвященного тому, что там делали с людьми. И тома книг у нас сейчас в России, что там творилось с людьми в этих лагерях. Но это было нормой, это воспринимали как норму. То есть вот люди, ограниченные пространством лагерей, они оказывались на специально созданной территории, где с правовой точки зрения можно было с этими людьми делать все, что угодно. И это считалось нормой в правовой системе этого того или иного государства. И я поняла, что теперь весь мир превратился вот в эту территорию, где с этими объектами, которым присвоены номера, с правовой точки зрения можно творить все, что угодно. И это считается правовой нормой. По сути, мы это наблюдаем, да, когда вот, например, людям говорят, вы не можете выходить из своих квартир, там, ну, во время вот эпидемии, там, или еще, да, и все. Вот. Получается, что вот эти квартиры, которые все так любят, так за ними ухаживают, столько сил употребляют, то, чтобы эту квартиру сохранить или получить, это построенные самими людьми для себя вот эти вот казематы, да, камеры. А люди, которым присвоены идентификационные номера, это вот эти объекты, с которыми, по сути, с правовой точки зрения, можно творить все, что угодно. Только вот кому? Кому? Управляющей системе. Управляющая система у нас в России называется государственная автоматизированная система управления. Там управляющий субъект – это вот этот автоматический, логический логический рассуждатель. То, что назвали красивым словосочетанием искусственный интеллект 30-х годов 20 века. И вот для него, который вообще, в принципе, не человеческое, да, он не живет в порядке вот, человеческой цивилизации, в порядке норм. Он может с нами творить все, что угодно. Ведь у нас уже есть федеральный закон, разделяющий всю правовую систему на два режима правовых. Прежний общий правовой режим, куда входит в том числе и Конституция. И правовой режим специальный для искусственного интеллекта, о котором еще неизвестно. Он просто введен и все. То есть делай, что хочешь. С нами. Понимаете? Вот это должен говорить каждый юрист. Пока вот об этом говорит только там.
То есть сами по себе присвоение номера, оно нераздельно связано с искусственным интеллектом, с управляющей системой.
Все компьютеры это в принципе были созданы для искусственного интеллекта. То есть если там,
то есть,
там
отдельно.
Но вот если
их рассматривать нет смысла. То есть их невозможно
рассматривать. Если вспомнить Аду Лавлейс, да, внучку Байрона, которая является, вот язык компьютерный, один из языков программирования, называется Ада, в ее честь. Она вот автор первых программ в мире. И ее учитель Бэббидж, когда, что он будет, он вот этот рассуждатель логический, он будет и музыку писать, и картины рисовать, да, это 18 век. Представляете, да, и вот это вот громадное сооружение, которое Бэббидж на все свои средства создавал, которое не успел создать, сейчас его сын установил там в Англии, в музее стоит. Вот. Ну, он был, конечно, сделан там из дерева, металла, но это не важно, они вложили туда программу, они получили результат.
То есть,
и они понимали, что они делают. Это же не просто счетная машинка. Понимаете, это машина, которая создавалась очень долго для работы вот этого автоматического логического рассуждателя, который назвали искусственным интеллектом. Но это уже в 20 веке, на конференции, в 30-е годы. И что пишет Тьюринг по поводу искусственного интеллекта и человеческого разума? Что человек никогда не рассуждает правильно. Понимаете? Он сравнивает, да? Для него человек вообще никогда не думает, не рассуждает правильно. То есть это совершенно два взаимоисключающих понятия. Автоматический, логический рассуждатель и человеческий разум, который вдохнул в него Господь. Неважно, признает человек существование Бога или нет, в нем все равно искра разума Божья. Да? Человек – благое творение Божье, вне зависимости от его поступков, он все равно благое творение Божье с искрой божественного разума. А искусственный интеллект – это противоположное, исключающее действие божественного разума рассуждение. Вот И все эти компьютеры, они постепенно, да, через чисто механический, потом полумеханический, да, система Глирита, и вот теперь уже полностью электронные системы. Это машина, созданная для реализации деятельности автоматического логического рассуждения, бесчеловечного логического рассуждения.
То есть, Анна Валерьевна, перепись, которая проходила в 1800, не помню точно, при Николае II, то есть любая машина, даже если она не электронная, а она была в виде чего, вот эта машина Холлерита, как она вообще выглядела, как она работала? Получается, что она тоже...
Она работала с электрическим приводом.
Угу.
Это у него был ряд машин. У него была система аналитической статистики создана. Он вообще докторскую диссертацию защитил, и текст этой докторской диссертации сохранен. Есть доступ в интернете и представлен в нашем видеоматериале «Обезличивание тяжелой селекции человеческой популяции». В этой диссертации он впервые в мире ввел понятие идентификационный номер единицы учета. Но так как он занимался тогда переписью населения живых, да, объектовского, это идентификационный номер единицы учета человека. Вот, и переписи населения в Соединенных Штатах прошли успешно. Эти машины, при помощи которых вводили данные в систему, это назывались табуляторы. А роль файла выполняли перфокарты, бумажные карты, на которых как раз располагался идентификационный номер, и особым образом эти табуляторы пробивали отверстия в перфокарте для ввода данных, для работы этой аналитической системы. Она работала на вероятностных методах и на методах вот, математической логики. То есть, по сути, вероятностные методы он применял, это ни для кого не секрет. И он провел две переписи, по-моему, успел провести в США, до того, как была проведена перепись населения в Российской империи. К тому времени уже существовала международная статистическая конференция, мировая. Ее, естественно, участниками были представители Российской империи, тайный советник Тройницкий этим занимался. Вот. Он представлял там Российскую империю. И у нас очень многие деятели, известные своей деятельностью, Тяньшанский, Циолковский, другие, очень ждали этой переписи, очень хотели, чтобы в Российской империи прошла такая перепись. Вот тайный советник Тройницкий привез Холлерита лично сюда, в Санкт-Петербург, с его системой, с его машинами. Но я думаю, что государю было показано, святому старостатепцу Николаю II, было показано только переписной лист. Когда у нас проводится перепись населения в Российской Федерации и в СССР, тоже люди видят только то же, что увидел государь. Он увидел просто переписной лист. И переписной лист государя, он в интернете есть, тоже у нас представлен видеоматериале. Там он себя называет хозяином земли русской. Там нет графы идентификационный номер. Но когда собрали переписные листы со всей России, в частности, Чехов бегал, собирал там на Сахалине с портфельчиком. Вот. Хотя многие люди не хотели переписываться. Государственная машина была запущена масонами для принуждения людей участия к участию, причем с применением вооруженных сил казачьих. Вот. Ну вот собраны были переписные листы, и они были отнесены в специальные комнаты, которые существовали здесь, в Петербурге. И там вот данные с переписных листов, вот сейчас они сканерами вводятся, да? Там уже присваивается идентификационный номер каждому, кто участвовал в переписи. Вот это называется обезличиванием персональных данных. Тогда это тоже происходило, потому что применялся метод Холлерита, необходимая составляющая этого метода, да, присвоение идентификационного номера единицы учета. Вот этой карточки вот, вносили данный файл, который представляла вот эта перфокарта. И на ней стоял идентификационный номер каждого. Кто заполнил. Переписной лист.
Скажите, пожалуйста, вот царь Николай...
Он... Я уверена, что если бы он знал, он, конечно, запретил бы. Потому что он запретил вторую перепись. В 1910 году хотели следующую еще привезти. Он категорически запретил. То есть он увидел, по сути, почувствовал результат. Так как эти данные же все были отправлены в международную статистическую конференцию, туда... уже в центр мирового управления, да, тогда же реализовался план Марбург, социализация государств, нужно было уничтожить монархии. И потом эта же перепись проводилась в 1910 году в Австро-Венгерской империи, в Австро-Венгрии. И там вот наших русинов всех, вот этих славян, которые исповедовали православие, их же за один день собрали в два концлагеря Толергов и Терезин. Есть альманах Толергов и Терезин, там можно подробно прочесть о том, что творилось в этих лагерях, но это были первые концлагеря в Европе. И там вот этих людей собрали, ну, за полтора суток по всей империи.
То есть и уже были известны их местоположение?
Конечно, потому что перепись прошла, было все известно, кто.
Анна Валерьевна, ну, мне вот потом... можно вопрос задать по поводу переписи? Скажите, а вот в этих машинах не совсем... Вот то, что информация собирается, это понятно, что она собирается, как она там...
Ну, там очень просто. Там задаются определенные задачи программные. И вот как перепад электричества, там, если дырочка, там... единица.
Да, вот.
Если дырочки нет в перфокарте, там ноль. Это то же самое, что сейчас в арифметически-логическом устройстве компьютера, только там намного больше объем.
Непонятно, кто задачи устанавливает, каким образом, например, задача выявить количество, допустим, христиан.
Или... Очень просто. Например, есть в перфокарте в файле, да, который представлен в перфокарте, вероисповедание. Ну и берутся вот эти вот стопки перфокарт и задается системе вот этой холерита найти перфокарты, где пробито христианин, да?
Mm-hmm.
И она начинает сортировать, есть, потому что в его системе есть сортер, сортировщик.
Mm-hmm.
И он будет сортировать по той задаче, которая задана. Ну, конечно, это долго.
Ну, а задачу вот все-таки задает человек.
Помогал. Даже тогда, как это помогал.
Задачу задает человек, так я понимаю. Человек задает
тогда задачу. Тогда задачу задавал, конечно, человек.
Угу.
Конечно, задавал человек. Но там задачи-то были разные, понимаете? Задачи были разные. Например, при помощи этой системы уже была разработана система уничтожения голодом и трудом в ГУЛАГе, а затем в нацистских лагерях. Они же у нас переняли эту систему.
А каким образом это можно прийти к такому?
А рассчитывалось возраст, данные, да, из файлов, возраст, состояние здоровья и сколько нужно вот человеку давать еды, чтобы он месяца 3-4 прожил и проработал, принес какую-то вот пользу. Все было рассчитано, что вот 3-4 месяца он поработает, да, а потом тихонечко его в ямку. И проблему селекции решили тяжелой, то есть необратимой, как они считали. Вот. И еще получили какой-то результат трудовой. Это рабский труд, да, бесплатный. То есть не сразу убили. Убили трудом, голодом расчетным. А помогала считать эта система. Вот есть у нас книга, очень известная, кстати, переведена на русский язык, IBM, об действии IBM в нацистской Германии, автор Эдвин Блэк.
Анна Валерьевна, скажите, пожалуйста, чем эта система противится Богу? В чем вы считаете вот главное?
Она вне категории божественной. Она вне любви, нравственности.
То есть она не учитывает,
Это расчетное, логическое вот это вот рассуждение расчетное. Это вот спор, да, между там, писателем и ученым. Ну что говорит, вашей системой можно, наверное, людоедство оправдать, да? Да, конечно, оно очень выгодно. Вообще людоедство появилось там, где не было животных, где невозможно было вести сельское хозяйство. Поэтому вполне логично, что люди начали есть друг друга, потому что другого мяса не было. Вот ответ ученого. Это не я выдумала. Это опубликованный диалог.
То есть Бог
нас... Ну, а вообще вот система Киберчин, которая была внедрена в Чили, автор этой системы, англичанин, Бум, по-моему, или Бум, у него есть работа личная, я немножко там почитала. Вот он говорит, что счастье – это расчетное понятие. Или, например, наши искатели истины, да, они говорят о том, что истин много, и это тоже расчетная величина.
То есть Бог...
Ну, примерно так. Там нет, знаете, это как с раздающими смерть вот этими мистиками, да? Людьми, которые считают, что они вышли, то, о чем Гитлер говорил, я освобожу вас от нравственности, от этих догм, от всего. То есть это выход из божественного устроения мира. И это не только духовная человеческая позиция, а это уже и созданная система, основанная на этой духовной позиции, противобожной, сатанинской.
Как вы считаете, эта система, которая сейчас строится, она строится, по сути, для управления нечеловеческим разумом, так я понимаю?
Это результат духовного объединения человечества вокруг сатаны. Духовной глобализации, когда человечество выбрало не Бога, а сатану, противобожную силу. А это уже результат. Она не просто строится, она построена фактически. Вот. Да, эта система построена для того, чтобы человечеством и миром управлял сатана. Вот есть такая комическая картинка, там такая бабка беззубая с топором, в интернете она очень много гуляла, подходит к компьютеру, и там написано: в компьютер вселился сатана. Я его по-другому сформулировала для авторов этой картинки. Компьютер создан для него, для его деятельности.
Скажите, насколько...
Ведь это же антихрист, дьявол, там, я не знаю, это же дух. Понимаете, он на сегодняшний день, Совет Европы хочет ему предоставить право субъектности. То есть бестелесному субъекту, как они пишут, они хотят предоставить, сделать его субъектным право. У нас законопроект такой тоже готов был несколько лет назад в Российской Федерации, но он не был зарегистрирован в Государственной Думе, но текст есть в интернете. Знаете, он хочет, чтобы его признали таким, какой он есть. Вот он. Дух сатанинский, противобожный. Но, может быть, он когда-нибудь выберет себе какого-то носителя, как предсказано.
Анна Валерьевна, скажите, вот как вы считаете, языческий мир до принятия, до познания Христа, он как бы тоже поклонялся сатане? Приносились там жертвоприношения и так далее. Как вы считаете, насколько... вот эта строящаяся или построенная система, она идентична тому, той языческой системе, или это нечто другое? Поклонение, той системе поклонения сатане.
Видите ли, те люди, которые жили тогда, до того, как Господь полностью открылся нам во Христе, и сказал нам все, что мы можем вместить как люди, дело в том, что те язычники не отличаются от нынешних. Они жили до Христа. После того, как пришел Христос, язычество, оно направлено не к поиску Бога, пусть ошибочному, заблуждению, как, ну, блуждающему поиску, а оно направлено совершенно сознательно от Бога. Все же известно, какой Бог. Благой Бог, любящий человечество, открылся во Христе, мы все его знаем.
Благой Бог.
И поэтому те язычники, которые сейчас существуют и действуют, они сознательно идут от Бога. Они знают Бога. Он нам всем открылся. Эти люди, которые сейчас язычники, это совсем не те язычники, которые были тогда. Это язычники, которые уже сознательно изгоняют Бога. Ведь у нас лауреат Нобелевской премии прошлогодней сказал, что Богу нет места во Вселенной. И ему дали Нобелевскую премию.
Вот. Скажите, а апостол Павел, когда участвовал в переписи, допустим, или был верноподанным, или, как это сказать, гражданином Римской империи, он изменял этим Богу, как вы считаете, или нет, будучи гражданином?
Гражданство – это устойчивая взаимосвязь человека с каким-то государством. Я не думала, чтобы в Римской империи людям присваивали идентификационные номера. И римские императоры передавали управление империей искусственному интеллекту, то есть автоматическому логическому рассуждателю. Я вот даже знаю, что наш император, которому первый автор наш русский механического компьютера предложил управление Российской империей основывать на решениях этой машины аналитической, он написал император на его докладе, только дурак может довериться этому. Это все вот у нас в музее и лежит этого первого нашего автора компьютера. Пускай считается, что, в общем, как бы в мире первый. Но, ладно, это, так сказать, другой вопрос. Но дело все в том, что...
Да, я не поняла. То есть, хоть уже во время...
Ну, это совсем другое, понимаете? Там люди управляли. Да, они были язычниками, но они Христа не знали, во-первых.
Нет, вы сейчас сказали, что...
А Александр,
попытки,
наш император,
да,
он вообще, изучив эту систему, в основе, писал, только дурак может довериться этому.
Угу. Ну вот я поняла.
Понимаете, это совершенно разные вещи. Империя сатаны и империя, возглавляемая человеком, какая бы она ни была, все равно человек – это благое творение Божие. Вот когда евреи потребовали через пророка у Бога дать им земного царя, Бог пророку ответил, что они меня отвергли, не тебя. Но он им даровал земного царя, сказав им, что будет, что вы сделаете с этим царем. То есть все это так получилось, как Господь там сказал. Но тем не менее, почему вот им в протоколе сионских мудрецов сказали, что из всех человеческих вот устройств лучшее, типа монархическое, да? Но мы их царя заменим на нашего. То, что мы сейчас наблюдаем, да, процесс антихриста, который под видом царя должен прийти. Но здесь совсем другое. Дело все в том, что когда человек правит сам, какой бы он ни был ужасный император, это неизбежно. Тем не менее, сам-то человек – это благое творение Божие. Он может покаяться и так далее, и тому подобное. Вот. И народ может за него молиться. А вот когда управляет заведомо по умолчанию противобожный интеллект, если его можно так назвать, автоматический логический рассуждатель, заранее противобожный, мне кажется, здесь есть разница небольшая. Понимаете? Между двумя переписями, той, в которой участвовал, например, Божья Мать, и той переписью, системе аналитической статистики с применением вероятностных методов. Мне кажется, это разные переписи, на мой взгляд. Совершенно разные. С разными целями. Поэтому никакого нет сравнения между гражданством апостола Павла и нынешним гражданством, когда от гражданина для того, чтобы состоялась вот эта взаимосвязь, то есть договор, да, между человеком и государством, требуется наличие личного идентификационного номера, как записано в 31 статье Закона о гражданстве Российской Федерации, последнего, который вот недавно вступил в силу.
Анна Валерьевна,
мне кажется, это большая разница. Мне кажется, что вот эта взаимосвязь государством сатаны, понимаете, не просто языческим государством, когда язычники еще не знали Бога. А с сатанинским государством, когда люди уже знают Бога и сознательно от него отказались и выбрали управление сатанинским вот этим рассуждателем, искусственным интеллектом. Мне кажется, это кардинальная разница.
Анна Валерьевна, вот цель всех... всех вот тех судов, которые вы провели, всей этой работы по изучению, по донесению до людей вот этой информации, вот когда бы вы обрадовались и что должно произойти, чтобы можно было вот спокойно как бы нам вздохнуть и сказать, что нам больше ничего нечего бояться по поводу
с правовой точки зрения, это федеральный конституционный закон о запрете автоматической идентификации человека, который несколько раз православные посылали каждому депутату Государственной Думы. Текст. Если бы у нас была запрещена автоматическая идентификация человека на уровне федерального конституционного закона. То есть это запрещение присвоения номеров, применение номеров, заменяющих имя, нанесение этих номеров на тело человека. В этом случае можно было бы так вот немножко вздохнуть чуть-чуть. Но депутаты игнорировали, через депутата Чуева мы хотели провести эту законодательную инициативу. Но, к сожалению, и православные многие, и депутаты выбрали именно альтернативу, то есть узаконивание двух систем.
Скажите, Анна Валерьевна, почему вы стали выступать против получения паспорта? Вот в этой системе управления искусственного интеллекта, какую роль играет паспорт, с чем он является?
Очень жалко людей и детей. Мне просто по-человечески очень жалко. Я вот когда смотрю на очень хороших творений Божьих, очень хороших, на людей, на детей, и с правовой точки зрения понимаю, куда вся эта масса благих творений Божьих движется. Мне просто очень жалко людей, хочется их проинформировать наиболее полным образом. И поэтому вот эти суды, куда люди приходили, сами готовились к этим заседаниям, изучая все материалы сами.
А что вас насторожило? Почему вы стали в суд подавать? Что там? В каком году? В каком году это все?
Вот на этом собрании мне сразу положили на стол, как юристу, определение Верховного суда, где уже Верховный суд вынес определение, что идентификационный номер налогоплательщика не нарушает прав. Но это было решение, определение по заявлению православного человека, который просто обжаловал действия налоговой инспекции по присвоению его номера. То есть это был административный иск. И я поняла, что мы можем действовать, мы можем защищать свое право жить без идентификационных номеров и требовать их уничтожения. И исключение наших персональных данных из систем, где эти номера используются. Ну, в общем, было получено благословение, и деятельность началась. И вот те люди, которые участвовали в этих процессах, они несли информацию другим. Конечно, не все в них участвовали, но много людей по России участвовало. И были положительные решения. И самое вразумительное было то, что, например, положительное решение по ИНН с выданными исполнительными листами, десяткам людей на уничтожение ИНН, они никогда не были исполнены. Потому что вот эти люди, которые работают в этих системах пенсионного страхования, налогового учета, ну, теперь уже, в общем, во всех вот этих правительственных организациях, которые, по сути, являются исполнительным органом, а управителем является антихрист, вот. Потому что мы имеем правительство, это исполнительный орган, должен быть распорядительный. Так вот, эти распоряжения, которые они выполняют, они должны выполнять так, как он им приказывает. Не так, как гласит закон и даже решение суда, вступившего в законную силу. А то, как приказывает управляющая система. Вот это было очень сложно понять, и этому мы учились в этих процессах. Мы научились отделять цивилизацию, мы научились отделять Бога с его творением вот от этого противоборства создания. Знаете, это было самое сложное. Понять, что то, что строится руками людей, это к цивилизации, к человечеству не имеет никакого отношения. Вот. Но это было важно понять. Люди это поняли, что это в действительности антихристовая система. Да. И мы же доказали, что там и код доступа есть 666.
Именно в идентификационных номерах? Или...
При файловом обмене, при электронном обмене данными. Mm-hmm. Код доступа к файлу вот в этой системе глобальной всегда будет читать, писать, не изменять. 666. Потому что файл не должен, из него не должна убираться никакая информация. То есть поколения нет в этой системе, да? Она туда должна только дополняться. Определенные лица с доступом могут оттуда эту информацию получать, но изменять это устроение никто не может. Поэтому будет читать, писать, не изменять. А в цифровом выражении это выше 666. Хотя таких кодов там разных много. Но именно 666, тот код доступа к файлу. Ну, кстати, вот в системе биткоинов, там вот эти управляющие программы, они тоже построены на коде доступа 666. Ну и так далее. Это, в принципе, это физический уровень. Не тот логический, который мы видим, да, на экране, а вот на уровне физическом построения системы, там будет видно, какой доступ к файлам устанавливается. Так вот, при электронном обмене данными в такой системе управляющей, когда собираются данные об объектах учета, там всегда код доступа 666. У нас есть распоряжение Медведева, когда он был председателем правительства, о том, что там такой код доступа у нас в управляющей системе. Очень интересно.
Со СНИЛСом и ННН более-менее понятно. СНИЛС и ННН, как бы там напрямую номера идентификационные.
Ну, там очень просто. Там вот 666, а потом идентификационный номер, да, да, при обмене файлами.
А вот как вы пришли к тому, что паспорт, он тоже является идентификационным?
Ну, во-первых, когда я вот пришла в качестве юриста в это движение, уже очень сильное было движение против паспортов, потому что в паспортах был графа личный код. Вот была антихристианская символика. Люди все это видели тогда уже.
А почему именно против шестерок вы в судах подавали?
Нет, не против.
А Бафомета не указывает.
А Бафомета там все видели. А почему? Там видели, когда увеличивали вот эту картинку, чтобы шестерки увидели.
Ну, в исках почему не указывали?
А в исках я вообще не говорила про это никогда. Потому что в описании бланка паспорта в нормативно-правовом акте не описываются эти элементы. То есть, чтобы обжаловать положение, да, о паспорте, нужно обжаловать текст положения. А в тексте положения нет ничего про Бафомет и шестерки. Мы их видим визуально, да, мы пишем, что это оскорбляет наше человеческое достоинство. Но на этом основании нельзя отменить нормативный правовой акт. Можно требовать другого бланка, но нельзя обжаловать на этом основании нормативный правовой акт. Это же просто.
Значит, нужно идти
по тексту нормативно-правового акта. А по тексту нормативно-правового акта было что? Личный код, машиносчитываемая запись.
Машиносчитываемая запись, она же не сразу появилась, да?
Машиносчитываемая запись всегда была, просто она не заполнялась. Вот, графа личный код всегда была, но она не заполнялась, потому что это не в категории, да? Реквизит документа, под которым человек ставит подпись, и его наполнение, заполнен он или нет. Но наша позиция заключалась в том, что даже если такой реквизит стоит, с правовой точки зрения, если человек подписывается, значит, он принимает, осуществляет рецепцию этого подхода, что ему можно присвоить личный код, и можно принимать в отношении него решение на основании сбора информации при помощи машинно считываемой записи, то есть, по сути, элемента автоматической.
А когда она начала заполняться, машинно считываемая запись?
Машина считывала записи, точно скажу, когда сейчас. Она начала заполняться. Вышло постановление правительства Российской Федерации довольно неожиданно. Потому что мы как раз тогда подали исковое заявление в Верховный суд, и мы просто обжаловали по понятию наличие машины считывания записи. И в это время как раз 27 мая 2011 года вышло постановление правительства 424 о машиносчитаемой записи в паспорте гражданина Российской Федерации. И здесь сказано, что здесь нужно машиносчитаемая запись содержит в соответствии с требованиями и стандартами. Вот очень интересный текст. Машиносчитаемая запись в нашем паспорте, да, содержит в соответствии с требованиями и стандартами, предъявляемыми к машиночитаемым проездным документам, это очень емкая информация, основную информацию, имеющуюся в этом документе, фамилию, имя, отчество, дату рождения владельца паспорта, пол, серийный номер паспорта, код подразделения выдающего паспорта, дату выдачи, а также обозначение типа документа государства, гражданства, владельца паспорта. Правила и способ формирования машиночитаемой записи устанавливаются Федеральной миграционной службой. То есть нет правил, да, и способов формирования в постановлении правительства. Но когда наше дело рассматривалось в Верховном суде в августе 2011 года, вот с 1 июля выдавались уже вот эти машиночитаемые паспорта. То есть паспорта, с которых была заполнена вот эта машиночитаемая запись. А документа, который правительство обязало Федеральную миграционную службу выпустить для регулирования порядка формирования этой записи, не было. И полтора месяца Федеральная миграционная служба выдавала паспорта, заполненные машиночитаемой записью, без какого-либо регулирующего этот процесс документа. И это позволило нам добиться признания того, какие стандарты и правила использует Федеральная миграционная служба для формирования машиночитаемой записи. И у нас сегодня доказательство, что наш машиночитаемый документ, во-первых, паспорт внутригражданский, это очень важный момент, а во-вторых, что они пользовались и пользуются, во-первых, ГОСТом, нашим российским, IR-525-35.1-2006, машинный документ.
Слышимость плохая, что-то слышим.
И вот в этом госте как раз раскрыто, он действует до сих пор, это год 2006 года, о том, что вот в позициях машинной считывания записи, 29-й позиции второй строки по 42-й находится личный номер.
А где, еще раз, где об личном номере сказано? Еще раз повторите.
В ГОСТе 2007 года IR-525-35.1-2006.
Что в паспорте предусмотрено?
Если машиносчитываемая запись формируется, то во второй строке такой машиносчитываемой записи в позиции 29-42 находится учетный личный номер.
Угу. То есть он сразу заполнялся или нет?
Если позиция для учетного номера не используется, то там должны стоять вот эти значки, галочки такие.
А сразу стали?
Затем они признание дали о том, что тут же в этом же протоколе, что они используют международный стандарт Международной организации авиаперевозок, членом которой является Российская Федерация, ДОК-9303. Ну, в нем-то буквально написано, что в этих позициях, опять-таки, с 29 по 42, второй строки машиночитаемой, в записи до сих пор там это написано, стоит личный номер или иная дополнительная информация. или иная факультативная информация. Это вот нынешняя редакция этого документа.
Вот. А что им подразумевается иная? То есть...
Которая выводит на личный номер.
Вот как.
И у нас ведь существует три, с тех пор, с 2011 года, на сегодняшний день у нас существует три регламента, в которых регулируется формирование этой машины считывания и записи. Ну, кстати, вот Алексей Петрович очень дает
ссылку. Еще раз повторите, слышимость пропала.
Ну вот Алексей Петрович Добычин, он дает ссылку только на последний регламент. А их было три. И в первом регламенте, вот в первом алгоритме, в первом регламенте административному регулировало формирование машинной системы записи, тогда в 2011 году как раз было четко прописано 29-42 позиции второй строки машинной системы записи, элемент данных, личный код. Затем в 2017 году формулировка меняется, дополнительная информация.
Что имеется в виду дополнительная информация?
Расшифруется? Сочетание личный код заменяется вот на слово сочетание дополнительной информации.
А что это значит? Алло, алло. Алло.
Дополнительная информация, да. которая выводит на личный код в системе. И затем уже в 2020 году появляется третья редакция, другой регламент административный. Там тоже, собственно, дополнительная информация. И вот, чтобы разобраться в том, как...
Так они могут сказать, что это совсем мы другое имеем в виду, дополнительную
информацию. Они заметают следы. Система-то сама не изменилась, она же международная, куда мы входим. Система-то сама нисколько не изменилась.
Да-да.
Они просто как бы заметают следы. Ну, они-то заметают, так сказать, по должности. А вот почему мы должны верить их заметаниям, вот этим обманам, я не знаю. Потому что вот мы читаем, что план действий под названием ФОС.
Алло, алло. Алло, прервалось, продолжим.
Да, вот заместитель начальника управления по организации паспортной работы и регистрационного учета населения Федеральной миграционной службы Константин Леднев в «Российской газете» 3 июня 2011 года, он в статье Татьяны Смоляковой «Паспорт прочтет машина», между прочим, он пишет, он это так говорит, машины... Читаемая запись предусмотрена пунктом 9 описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением правительства РФ от 8 июля 1997 года 828. При формировании машины читаемой записи используется тот же алгоритм, что и в заграничных паспортах. Машина читаемая запись будет в полной мере соответствовать международным стандартам, установленным к машиночитаемым проездным документам. Вот это вот дополнение к нашему протоколу и частного Верховного суда. Вот еще Константин Леднев в «Российской газете». А если мы посмотрим, какой алгоритм формирования электронного обмена вот загранпаспортов, да, который у нас тоже в Российской Федерации установлен, там мы сразу видим в приложении к постановлению правительства соответствующему, что требования для электронного обмена, они предусматривают вот как раз в этих же позициях машины считываемой записи 29-42 нахождение вот личного кода. Они просто, понимаете, зачищают. Они вот внешность чаши очищают, а внутри-то эта чаша остается наполнена тем же мерзостями. Ничего не изменилось, система совершенствуется. И то, что в этих позициях... Они же сейчас заполняются. Они же не заполнялись. А вот в 2019 году уже есть человек, который вот сообщил, что у него в паспорте уже заполнены эти позиции. Это паспорт РФ, так называемый, старого образца. У него эти позиции заполнены с 29 по 42.
А,
да?
А в виде чего? Как это можно увидеть людям?
А просто взять, открыть свой паспорт любого образца, шестерка, без шестерок, и там во второй строке машины считывания записи сосчитать до 29 цифры экспозиции 29-й и до 42-й. Вот если заполнены, то это информация, имеющая отношение к личному коду. Потому что опубликован алгоритм формирования, там последняя цифра серии паспорта, и потом время, дата выдачи этого паспорта, год, день. И код подразделения, который выдал этот паспорт. Вот они идут подряд, а потом контрольное число. Вот. Это идентификатор, который выводит на страховой номер. Потому что вот мы знаем, что существует распоряжение правительства еще давнее, о котором писал Константин Гордеев, незабываемый. Вот он, как говорил в своей статье «Зверь воцарился на Пасху», о распоряжении правительства 654, по-моему. Я все время забываю этот номер, сейчас я точно скажу. Номер этого постановления правительства. Сейчас, минутку. Вот. Значит, это 654-Р от 15 апреля 2011 года. Я о нем узнала как раз вот из статьи Константина Юрьевича. И вот здесь очень интересная информация о базовом идентификаторе владельцев паспортов. Вот. Здесь сказано, что... сейчас, минутку. Здесь сказано, что те, кто... База выданных, утраченных бланков паспортов, вот, там ведется учет по страховому номеру. Внутри системы ведется учет по номеру паспорта, а когда паспорт применяется при получении государственных и муниципальных услуг, то он выводит на страховой номер. Понимаете, да? Агодическая двойственность, да, чтобы заметать следы. Хотя в техническом описании, опубликованном на старом сайте ФМС, у них было написано, что базовым идентификатором у них является только страховой номер. Но тем не менее, вот они в своем построении базового вот этой базы данных выданных паспортов, они написали вот эту двойственность, указали, что для предоставления государственных и муниципальных услуг при применении паспорта применяется страховой номер, то есть паспорт выводит на страховой номер. А внутри этого информационного ресурса они применяют данные о серии номере паспорта. И вот этим пользуется, в частности, Алексей Петрович Добыч. Вот она, эта игра. В одном алгоритме паспорта-то одинаково выдаются. Все одни и те же, да? Вот с 11-го года, в каком году началась заполняться вторая строка машины читаемой записи полностью. Ну, в 19-м уже точно заполнялась. Видите, паспорта-то одни и те же, а эти инструкции меняются. И как бы в одной инструкции написано, что вот это место позиции 29 по 42 для личного кода, а в другой инструкции те же самые позиции для дополнительной информации. А выводят они на один и тот же идентификатор, на страховой номер. Потому что вот это распоряжение правительства, оно издано 15 апреля 2011 года. Понимаете? Вот здесь очень интересно написано. Вот я еще раз повторю, чтобы было понятно. Информационные ресурсы, полученные в результате учета выданных, утраченных и похищенных паспортов, бланков паспортов гражданина Российской Федерации. Да, вот какой информационный ресурс, я сначала говорю. Вот если этот информационный ресурс выданных паспортов используется при предоставлении государственных и муниципальных услуг, видите как? Вот информационный ресурс выданных паспортов. Но применяется страховой номер индивидуального лицевого счета. То есть паспорт выводит на ключевой личный код национальный, да, в едином регистре населения. А если нужно вести, проверить учет внутри, используемый при ведении самого базового ресурса, внутренний учет. Вот почему эти сотрудники-то говорят, ой, да у нас нет никакого страхового номера, а потому что у них уровень доступа такой, что они видят только внутренний учет. А на самом деле они все прекрасно знают, что у них по техническим условиям базовым идентификатором является СНИЛС. Иначе паспорт не позволял бы получать государственные и муниципальные услуги, которые все предоставляются через единый регистр населения.
Анна Валерьевна, вот скажите,
паспорт... И поэтому вот эта дополнительная информация в позиции 29.42 второй строки вашей начитаемой записи, вот кто имеет паспорт РФ, открывает, вот, пожалуйста, откройте свой паспорт. Под фотографией там вы увидите машиночитаемую зону. И у кого-то она будет пустая вообще, кто получил давно паспорт. До 2017 года, к примеру. Да? У кого-то она будет заполнена не полностью, вторая строка. 29, с 29 по 42 позицию там будут птички стоять. Это вот как раз в 2011 году такие выдавали. Вот. А у кого-то она будет заполнена. У кого в 2019 году паспорт получен, еще старого образца с шестерками, там будет полностью заполнена вторая строка машины с счетовой записи. И нового образца без шестерок. Она уже 100% у всех заполнена. И получается, что сатане нужно, чтобы был один образец, да, паспортов. Где вот эти позиции, относящиеся к личному коду, были заполнены, чтобы человек расписался, совершенно сознательно подтвердил, что он все получает через страховой номер в России. Понимаете? Это, в общем, ключевой момент. Это, собственно, поклонение и подтверждение того, что человек знает, что этот номер будет нанесен на него. Понимаете, это очень важно. Но ему нужно, чтобы все это сделали сознательно. И вот мы видим этот долгий путь. Да, сначала выдается бланк паспорта, где есть графа личный код пустая, где есть машиносчитываемая запись пустая. И все это оговорено в нормативно-правовом акте в одном и том же, который вышел в 97 году. Постановление правительства 828. Затем, посмотрите, как тонко, начинает заполняться машиносчитываемая запись, но не полностью. Но она, в принципе, начинает действовать, она заполняется. Но там еще не заполняются вот эти позиции с 29 по 42. Но они уже подразумеваются. Затем начинают заполняться и эти позиции с 29 по 42 при наличии пустой графы личный код и шестерок, да? А затем убирается графа личный код в 21 году. И убираются из бланка шестерки, остается бафомет в сетке защитной на каждой странице, кроме первой и второй. И получается, что у людей на руках разные паспорта вроде граждан РФ, а у них разное содержание немножко внутри, внешне. Так вот он просто приводит все к одному виду. Ему нужно, чтобы у всех были одинаковые расписки за начертание, одинаковые. Чтобы у всех были заполнены позиции с 29 по 42, и все бы расписались под этим. Понимаете, поэтому там бафомет остался, поэтому и Господь сказал отцу Рафаилу, нельзя брать. Потому что, по сути, это все одно и то же, только в разных формах. И здесь уже более исчерпывающая такая. Но те, кто получил паспорта эти, они могут от них отказаться. Только очень долго приходится добиваться, чтобы паспорт признали недействительным на сайте МВД. Потому что вот многие люди, отказавшись от паспортов, написавшие отказ, они обнаруживают на сайте МВД проверка действительности паспортов, что их паспорт продолжает считаться действительным, и нужно писать прокуратуру РФ, все, чтобы добиться, чтобы эту вот запись изменили, что паспорт недействителен.
Анна Валерьевна, а следующий шаг, как вы считаете, что будет вот после получения этих паспортов?
Система, ну, если люди поверят этой агатической игре, вот как я вам продемонстрировала, да, что в одном и том же базовом информационном ресурсе используются разные средства строения этого информационного ресурса одновременно. Да? Вот, когда все увидят вот эту игру, ну это как с именем Христос и Христос, да, вот когда ввели сначала там в 3-4 веке Христос, да, Машех, а потом благое убрали просто, вот так и здесь будет. Здесь постепенно оставят только личный код. И все.
То есть паспорта будут не нужны уже, скорее всего.
Ну, он будет новым, конечно, да. Потому что поддались, страсть-то вот жить в мире всем, да, она захватывает, это понятно.
Скажите, насколько сложно, как вы считаете, нанести начертание сейчас? Вот,
ну, это нет, это технология, которая запатентована в 1974 году профессором Китом Фарреллом. Который, кстати, скоропостижно скончался после того, когда он несколько интервью, которые до сих пор существуют вот, в прессе, это, она, в интернете можно ознакомиться с его статьями, где он написал, что ему задают вопрос, а человеку-то можно нанести? И он говорит, да, конечно. Но он очень любил животных. И он разрабатывал вот эти системы кремения, которые были неболезненны для млекопитающих. Он жалел лошадей, очень, потому что им там добро это выжигали. И вот он изобрел такой способ нанесения лазерной метки с такой скоростью выше порога болевого. Да, то есть не чувствует млекопитающие. И вот этот патент, он существует. Вот. Он был изъят каким-то институтом американским, а сам Кит Фаро умер после этих интервью. Вот. Ну, собственно, а в чем проблема? Если человек не чувствует нанесение, почему аппарат, не наносить?
Аппарат, который будет наносить начертание, как вы считаете, он должен быть подключен к интернету там или к системе? Или это не обязательно? Он может быть в руках полицейских.
Знаете, сейчас аппараты беспроводно подключаются. Вы понимаете, вы не можете определить, подключен какой-то на глаз. Подключен какой-то аппарат, который к вам подносит к системе, или не подключен? Существует такая технология беспроводной связи, она очень давно существует. Вот, кстати, в медицине очень у нас уже давно применяется, пожалуйста. Телеметрия, вот это медицина, пожалуйста.
Но...
Да вот и все знакомы с этой технологией, с этих, в этих вот банкоматах, или как они там называются, инфоматы еще.
Но нанесение...
Эти же банкоматы, они же их же уносят, грабители, они же ни с чем не связаны, там антенка стоит и все. Это не значит, что вот он не подключен к системе, если он проводами не опутан. Вот еще один пример. Ну таких примеров множество. Вот те же самые системы полицейских, я еще когда ездила вот по этим судам, я на Казанском вокзале видела тогда еще несовершенные системы, когда полицейские ходили по вокзалу, у них еще через плечо висели такие чемоданчики, и они вот проверяли население при помощи вот таких. А сейчас у них онлайн, да? Да даже вот можно увидеть у кондукторов в электричках, у них уже вот эти регистраторы онлайн видео висят на этих вот... Ну, где у них висят вот эти машинки всякие там. Вот там у них камеры висят.
А как вы считаете, есть сейчас такие технологии, например, у нас в России, где, например, полицейский может определить, есть у человека идентификационный номер, в принципе? Я не говорю даже о нанесенном.
Ну, я думаю, надо или спросить. Нет? Потому что вот когда к нам домой приезжал начальник управления МВД Приозерского района, как к лицам, находящимся в списке экстремистов, он почему-то без вопроса протянул мне свое удостоверение и сказал, что типа пока в удостоверении. То есть это вот честный человек, пока в удостоверении, понимаете?
Нет, что он сказал, я не расслышала.
Чип пока в удостоверении.
Чип?
Пока в удостоверении.
В его удостоверении?
Да, пока в удостоверении, пока в удостоверении. Это было много лет назад. понимаете, честные люди, они там очистники знают, и они говорят, да, но они почему-то вот работают на своих работах. Вот. Ну, а когда другому, вот, тоже проверявшему нас периодически, пока нас из этого списка не исключили по времени, приезжал к нам тоже сотрудник. Я вот у него тогда проходили фильмы американские про вот эти гробы-то пластиковые. Mm-hmm. Американцы там раскопали, карту сделали этих гробов. Я говорю, так услышьте, вот у них там гробы там и прочее. А он мне так ответил прямо, а у нас не будет такого уважения к смерти. Понимаете? Ответ.
Mm-hmm.
То есть не надо думать, что можно жонглировать людьми. Русский человек, да и любой человек, творение Божие. И какой бы должность он ни занимал, понимаете, он остается благим творением Божьим. И как люди будут действовать, мы еще не знаем. Понимаете? Тем более, ну, как сказать, история нам многое показывает, что люди по-разному поступали. Даже в истории со святым святотерцем Николаем II, царем Николаем II, по-разному, вот почему-то патриарх Тихон, деньги, которые ему передал владыка на выкуп царской семьи, он их не отдал этим офицерам, которым не платили жалование. Понимаете, вот поступки. Оказалось бы, вот священнослужитель, получивший жемчужный крест от самого святого царя в свое время. Нельзя подходить к каким-то ситуациям, исходя из каких-то вот таких суждений. Этот человек только злодей, этот человек только святой. Понимаете? Нужно понимать, что каждый человек под Богом ходит. Не мы судим людей, а Господь беседует с человеком. И защищает его от того зла, который этот человек творит. Господь защищает человека. Вот и всех нас защищает. И если мы подтверждаем идентификацию, получая вот этот якобы паспорт, а на самом деле легализованную нами нашу идентичность, это уже в пункте 16.1 написано. Получение паспорта – это подтверждение идентификации. Ведь куда уже дальше? Как будет нас Бог защищать от нашего зла, если мы уходим к Машиаху? Я не знаю. Вот это и есть причина моей деятельности. Потому что мне кажется, что мы должны понимать, что Бог не в силе, а в правде. Как бы ее не подтасовывали. Вот как здесь, да, вот эта агадическая игра. Когда дается два понятия, потом ненужное убирается, да? Остается только нужное. Как мы видели в этом распоряжении 654, когда в базовом информационном ресурсе МВД выданных паспортов для получения государственных и муниципальных услуг используют страховой номер одного и того же паспорта. Хотя он в нем не стоит, страховой номер. Но каким образом-то паспорт используется для того, чтобы по страховому номеру предоставлять государственные муниципальные услуги? Вот почему-то Гордеев Константин Юрьевич это понял тогда, и целую статью написал. И журналы его все получали. Понимаете, он был на полной самоокупаемости, он очень этому радовался, я помню, почти до слез. Вот, вся страна читала. И почему-то вот сейчас, понимаете, а у нас еще ведь антихрист впереди. Понимаете, это нас обманывает человек. Или какое-то ведомство. А у нас же впереди еще царь лжи. Обманщик и враг, человек-убийца от начала. А мы уже вот рот открыли, понимаете, нам вот немножко помахали перед глазами там. Ну, уже побежали, да.
Видимо, людям хочется верить. Хочется верить, что борьба закончена. Чтобы
а какие основания для этого? Я не понимаю. У нас уже цифровые деньги вводят. Не купить, не продать уже систему полностью. Какие основания для этой веры? Вот верить Богу есть основания, потому что он везде, вокруг, рядом с каждым человеком. А верить в то, что у нас, простите, система изменилась, управление, я не знаю, какие основания у людей. Это самообман. Это заблуждение. Это блуд. А блуд никогда ничем хорошим не заканчивается.
Еще раз, вот все-таки я остановлюсь на царе, потому что очень это муссировалась тема, так это, что вы посмели оскорбить память святого царя и его семьи, утверждая, что они получили номера и что они как бы способствовали получению их подданных. Скажите, насколько вы считаете, вот я, например, не считаю, что святой – это значит безгрешный. По примеру, разбойника благоразумного, который, будучи самым большим грешником, вошел в Царствие Небесное, и сейчас он тоже святой, но мы не можем сказать, что он не разбойник. Он разбойник, был разбойником, но он был благоразумным и покаялся, и он святой. И если мы говорим о каких-то его делах, разбирать будем, например, какие-то его дела для своей же пользы. Анна Валерьевна, вот вы действительно считаете, что царь Николай II приказал, используя машину Холлерита, присвоить всем людям идентификационные номера, и в том числе себе? Вы это хотели сказать, когда
вели беседу? Я этого не говорила, это сказал Алексей Петрович Добыч. Можно ему ответить словами самого Христа. Ты сказал, вот когда ему... Когда ему навязывали какие-то такие вот мнения, он говорил, ты сказал.
А что вы имели в виду, когда вы это говорили?
Он сказал.
Он сказал,
что царь всем присвоил номера и себе тоже. А я имела в виду то, что государь не знал, конечно, ничего об идентификационном номере. Он никогда бы не заполнил переписной лист, на котором бы стоял его идентификационный номер. Он там не стоял. Его потом поставили при вводе данных с переписного листа на первую карту при помощи табулятора Холлерита. При реализации его системы аналитической статистики, которая построена на идентификационном номере единицы учета каждого человека. И я хотела сказать, что всем и видеоматериал, который у нас висит на сайте уже много-много лет, на главной странице сверху, обезличивание тяжелой селекции человеческой популяции. И даже втемные присвоенные идентификационные номера какую силу дали сатанистам по уничтожению монархии, в том числе и в России. Мы потеряли империю и царя. Сейчас мы знаем, что
скажите,
сколько написано, снятый фильм, и мы берем, мы подтверждаем идентификацию. Вы понимаете? И что будет?
Анна Валерьевна, Ленин, как вы считаете, Ленин и Сталин, они осознанно использовали эти машины? Или Ленин, тоже
конечно,
неосознанно?
Социалистический учет совершенно осознанно. И совершенно осознанно они применяли эти машины. Абсолютно. Ну а как система электрофилии в ГУЛАГе?
Но люди тоже не знали о существовании номеров.
Так у них номера были нашиты на бушлатах и на шапках. И потом на могилах. Вот палочка вот эта стояла, да, колышек вбитый.
У кого?
У зэков погибших, заключенных.
Нет, а вообще у граждан это... Советского Союза.
А гражданам присваивали, которые не в лагерях, в темную. Вот система, общегосударственная автоматизированная система управления, вот, Титова, и затем система Глушкова, она предусматривает, почитайте Глушкова, там прямо написано, у каждого гражданина должен быть идентификационный код.
А где он был, где они вообще, кто их видел, где они были, эти номера? Вот в СССР.
В статистических системах. СССР.
Туда также стекалась информация, получается? Откуда она стекалась?
Она стекалась, в частности, из таких же переписных листов. Нет. Все видели эти приписные листы, на них не стоит идентификационный номер. Нет, из медицинских учреждений. Нет. А так что достигалась туда информация?
Если сейчас...
В Штатах это открыто показано. В 32-м году там социальный номер был введен, и там прямо громадное помещение, где на каждого гражданина США вот ящичек с информацией под его социальным номером. Когда еще чуть на бумаге был.
Нет, откуда, с предприятий, что ли, вот как это все было? Сейчас-то понятно, это все в автоматическом режиме, а
ну,
тогда...
Ну, то же самое, только было в бумажном виде.
А попадало в бумажном и переносилось тоже в электронном.
На перфокарты, они же тоже бумажные были.
Угу.
А завод «Счетмаш» в Москве по изготовлению этих машин холеритовских, он до сих пор стоит. Ты спроси. В живых старого информационщика. Они там с этими перфокартами очень хорошо знакомы.
Ну, слушай, ну это же большой объем работы, если вот на перфокартах. Это же огромный ресурс.
Это даже и эта система такая объемная давала какой результат.
Ну, представляете, сколько бумаги надо было. Это отовсюду, с места работы, с учебы.
Все было в этих перфокартах, потом перенесли вот на эти рулоны, там все, ну... Потом магнитные стали ленты, а потом вот то, что мы сейчас имеем. Ну,
то есть
так
люди...
было.
Угу. И, так было. И машина, она, в принципе, без идентификационных номеров, она не может обрабатывать информацию, я так понимаю.
Конечно.
То есть это обязательно...
Это исключено, это построение, это основа.
Неважно, перфокарта, электронная, там суперэлектронная.
Но перфокарта – это то, что сейчас файл, мы вот называем файл в системе. Это сейчас вот электронный носитель, да? А прообраз файла – это перфокарта. Это были вот файлы в виде вот этих карточек, на которых выбивались вот эти в нужных местах. Либо дырочка, либо нет дырочки. 0-1, да? 0-1. Как строится вот вся работа машин.
То есть это не ложь, не выдумка ваша, это все.
Да у нас музей в Санкт-Петербурге есть. И даже машина стоит, которая, при помощи которой сохранилась машина, та, историческая, при помощи которой проводили первую перепись в Российской империи. Этот табулятор сохранился, он стоит в музее. Вот. И есть портрет Клерита в зимней шапке, когда он приехал в Россию.
Понятно.
Тут, правда, про тайного советника Троицкого очень мало в интернете.
Ну, спасибо,
а про то, что фирма Клерита превратилась в IBM, очень много написано.
Ну и в конце хочу вас спросить, вот что вы пожелаете своим оппонентам или тем, кто на вас, скажем так, нападает яростно? Какое-нибудь слово им?
Нет, у меня никаких оппонентов. Дело все в том, что нынешняя ситуация – это проявление очень яркое разговора каждого человека и каждого народа с Богом. Он уже больше 100 лет показывает нам, куда мы конкретно идем, реализуя свою духовную глобализацию вокруг сатаны, реализуя ее уже на практике в виде глобализации в экономике и политике. Он просто показывает нам, сдерживая все это, конечно, и надеясь на то, что мы опомнимся. И сейчас вот эта ситуация с паспортом – это очередной экзамен, который каждый человек сдает. А информации-то очень много преподано, и в виде фильмов, и в виде книг, и в виде экспертов-ученых, понимаете, и за границей, и у нас столько об этом говорится всеми. И тем не менее, вот люди почему-то самообманываются одни, а другие сразу говорят нет, конечно, нет. Вот, эту систему мы принимать не будем. Я думаю, что это уже не дело людей. Это дело выбора каждого человека, каждого народа. И этим будет определено направление дальнейшего развития. Куда мы и с какой скоростью сейчас пойдем. Вот если люди, которые исповедовали Христа, поддадутся на эту уловку с базовыми идентификаторами в информационном ресурсе МВД, да, вот на эту хитрую каббалистическую агадическую уловку, что когда один и тот же документ выводит на страховой номер и может использоваться его данные для внутрибазового учета, да, вот это прям в распоряжении правительства показано. Вот, вот если люди на эту выдумку поддадутся искусственную и ради благ мира сего времени подтвердят свою идентификацию в этой системе, даже те, которые отказались от паспортов или не брались никогда, ну, я думаю, события, не дай бог, ускорятся. Я уповаю на милосердие Божие и на то, что все люди обмануты. Вот Господь висит на кресте и просит, помилуй их, не ведут, что творят. Я надеюсь, что, может быть, мы опять попадем под понятие неведущих, что творим, хотя уже все это маловероятно, все больше и больше. Потому что мне кажется, что очень даже мы ведаем. И потом, понимаете, христиане – это соль. А если соль теряет силу, ее выбрасывают.
Помоги нам всем, Христос.
Да, не предать.
Спаси, да, Христос, вас, Анна Валерьевна, за ваши труды. И дай Бог, чтобы, чтобы люди разобрались. Действительно, всем этого желаем.
Ну, помолятся, помолятся, разберутся. Конечно, он как отец Рафаил. Помолился, Господь ему сказал, не брать.
С Богом. С Богом.